«Ну, может, найдешь для парней какую ни на есть выгодную работенку», — сказал Колобок. «Ну, не высаживать же нашу дружинушку на пустой берег».
«Работенку я найду, будь спокоен», — сказал капитан. «У меня на судне бездельников не бывает, ну, кроме этого, принца-герцога».
А вот слово «пассажир» он не знал.
Школа юнгов по-новгородски. «И все-таки не пойму я, как-то с причала на корабль сиганул», — сказал Филимонов. «Ну, меня докинуть еще туда-сюда, но чтобы самому? Человек так не может».
«Богатырский конь тоже 100 пудов не может перескочить с берега на берег даже нашу кислицу», — ответил Костя. «Однако через Днепр перескакивает, сам видел. Тут тебе не там. Наши законы физики здешнему пеплу глубоко фиолетовы».
«Ты прав. Наша посудина, по идее, вообще не должна держаться на плаву. Однако держится. Ну, тогда я здесь развернусь», — посулил Ботан. Садко не соврал. Без дела на царевне Волхове никто не сидел. Костя смолил канаты, поднимал и опускал парус, мыл палубу, крепил груз в трюме, по команде вставал к рулю и даже помогал рыжему повару стряпать. Жюль Верн, как всегда, сочковал. Нашел себе непыльное занятие, обучал новым песням капитана. Вдруг тому и вправду придется после банкротства обратно в гуслеры пойти. А свежий репертуар-то при нем. Особенно полюбился предусмотрительному Садку шлягер про морского дьявола из старинного кинофильма «Человек-амфибия». Зато седой кормщик Семейка недовольно морщился и вздыхал.
«Эх, не надо бы так. Нам бы всем на дно. Нельзя в море такие песни петь. Обидеться может батюшка морской, что его дьяволом-то ругают».
Не соврал капитан и о своем нынешнем финансовом положении. Команда Волховы была весьма немногочисленна.
«Оптимизировал личный состав, нечего сказать», — вздохнул Колобок. «То все на весла, то все на парус. Вот настигнут нас буслаевские ушкуйники, и не отобьемся».
Все трое сидели на корме возле руля. Ветер гулял по морю и подгонял кораблик, как завещал ему великий Пушкин. На рею надутого паруса уселась необыкновенно толстая чайка с большой круглой головой.
«А ушкуйники кто такие?» – спросил Костя.
Вместо обычной лекции Виссарион Глобальный проворчал.
«Вот догонит, тогда и увидишь, кто!»
100 пудов отобьемся!» – уверенно сказал Жихарев. «Этот самый принц, мужик накачанный и, видно, опытный. Даже предъявлять не стал, что я его уронил. Наточи мой меч, сказал, и все забудем. Наточить можно, дело знакомое. Только видно, что клинок он не для понтов таскает, весь в зазубринах. И щит порублен не по-детски, словно он с великаном каким-то воевал».
«А вот против морской болезни не устоял», — сказал Ботан, страшно гордый тем, что они, два простых кислорецких школьника-героя, не бегают то и дело к борту и не делятся с рыбами своим и без того скудным пайком. Даже на палубу не выходят. Страдает.
«В бою некогда болеть», — снисходительно сказал Костя. «Вот встанем с ним спина к спине у мачты. Фиг кто подойдет».
«Если Пыпа и компания потащились с ушкуйниками, — сказал Нил, — то они нас со своей ладьи перестреляют. В людей не попадут, так борта продырявят с тем же результатом. Автомат-то у дрона с подствольником. Вдруг у него и граната есть».
«Нештатная ситуация!» —
пронзительным голосом объявила с мачтой странная чайка. И тут царевну Волхову крепко тряхнуло, словно корабль напоролся на мель. Но кормщик Семейка здешние воды наизусть выучил, так что...
«Понятно», — сказал Жюль Верн. «Читывали былины, знаем. Сейчас веселые дела начнутся».
«Ушкуйники!» — встрепенулся юный богатырь и хотел уже бежать за трофейным червленым вязом, но Ботан остановил друга.
«Пока нет. Это морской царь нашего Кэпа к себе на корпоратив требует».
«Точно», — упавшим голосом сказал Костя. «Я ж читал».
«Я тоже», — сказал Ботан. «И кое-что предусмотрел на этот случай». «Морской царь», «Морской самозванец» и «Принц Печалька». Море было совершенно спокойным, и парус по-прежнему полнился ветром, но неподвижную Волхову качало с борта на борт все сильнее и сильнее. Вся команда торгового судна собралась на палубе вокруг садка. Друзья тоже хотели присоединиться, но капитан досадливо показал рукой: «Малы еще, не вашего ума дело». Потом гусляр обвел всю дружину вопросительным взглядом. Дружина дружно закивала, сделав скорбные лица. Садко вздохнул, развел руками и сказал: «Делать нечего, тащите сюда гусли и готовьте доску. Не обессудьте, отроки, что не сумел вам помочь. Поклонитесь, братья и дружина, господину Великому Новгороду и лично нашему дорогому посаднику». «Стойте, кэп! Не надо гусли, не надо доску!» — кричал Нил Филимонов по прозвищу Джюль Верн. В руках ботан держал прозрачный ящик. В ящике помещался похожий на сплюснутую луковицу бумбокс и что-то там себе напевал. По обе стороны проигрывателя размещались некие устройства, которые Костя и распознать не мог.
«Куда ты лезешь, окаянный?» — сказал кормщик семейка. «Хозяин за всех нас, грешных, на верную погибель идет».
«Я замен нашел», — важно сказал Жюль Верн.
«С ума сдурел?» — возмутился Садко. «Чтобы я вместо себя отрока подставил? Я хозяин, мой ответ».
«Вы меня не поняли, кэп», — сказал Филимонов. «Не надо никого в воду опускать. Я вот эту штуку сброшу. Заодно и на морского царя полюбуемся. Должны же мы хоть чем-то проезд оплатить».
«Это как понимать?» —
уставился Садко на Колобка, которого до этого ни в грош не ставил, как персону сказочную и, следовательно, вымышленную. Виссарион Глобальный сделал движение, заменявшее ему кивок.
«Доверься, дядя. Эти ребят молодые да ранние. Даже меня порой в тупик ставят».
Между тем Нил Филимонов подошел к борту со своим ящиком и, разжав пальцы, уронил устройство в море. Царевну Волхову в этот момент так круто положили на бок, что Костя едва успел схватить товарища за ремень. А качка на другой борт не последовало. Палуба выпрямилась, и моряки поглядели на ботана, пожалуй, что со страхом.
«Ты что натворил?» – шепотом сказал Костя. «Ты былин-то читал? Морской царь теперь как начнет зажигать, и поднимется это, вроде цунами, и кранты».
«Не поднимется», – сказал ботан. «Я туда диск с музыкой для релаксации заправил».
«Для чего?»
«Это чтобы расслабиться и быстрее уснуть».
«И уснет? Ты отвечаешь?»
«Да сам посмотри. Я ведь еще видеокамеру туда приладил, соединенную с мобильником. Чего только нет у деда Европеича в сарайке». С этими словами Жюль Верн извлек из-за спинного кармана джинсовой жилетки ноутбук и раскрыл его. «Сейчас настрою». Команда царевны во главе с капитаном подошла поближе, чтобы посмотреть на чародейство. Колобок попробовал протиснуться, но не преуспел. Тогда Виссарион Глобальный стал теребить Костю за штанину, пока богатырь не подсадил вожатого себе на шею. На дисплее возник картинный пейзаж морского дна. Ярко-красные кораллы, колышущиеся водоросли, пестрые рыбки. Ага, вот и он. И чуть не уронил компьютер. И старые морские волки, и сам Садко разинули рты, не говоря уже про Костю Жихарева. Кость, ты надеялся увидеть бодрого старца в короне, с трезубцем в руке и с ластами на ногах, как на иллюстрации в сборнике «Былин» или на празднике «Нептуна» в детском лагере. Надо думать, что и моряки ждали чего-то подобного. Они ничему не удивлялись, потому что в былинные времена люди твердо знали, чудеса случаются. Но вместо веселого «Нептуна» перед ними возникло жуткое и отвратительное чудовище. Огромное, бурая, пупырчатая жаба. Только голова у нее была не жабья, а напоминала скорее осьминожью башку с короткими щупальцами. И ноги у монстра росли не жабьи, а походили на колонны, обросшие морской тиной и моллюсками. Из-за спины твари торчали кожистые крылья летучей мыши, хоть и непонятно, зачем нужны под водой крылышки. Щупальца чудовища непрерывно шевелились, готовые хватать и присасываться.
Под щупальцами чернела пасть со множеством острых клыков. Внезапный ужас охватил юного богатыря. Теперь даже Змей Горыныч вспоминался ему каким-то своим родным, близким, истинно русским. А с этой бедой как управиться? Сомнительно, чтобы сие омерзительное диво морское расслабилось и улеглось дрыхнуть на песочке.
«Древний-то как сюда попал?» – растерянно сказал Колобок. «Он же совсем из другой оперы».